великолепно! Туда вода не так скоро доберется! Это же просто замечательно! Скорее, друзья мои, залезайте ко мне на плечи, а с плеч на эту площадку!» Дрожа от холода, Карик и Валя вскарабкались на плечи Ивана Гермогеновича, а потом и на выступ гриба. Вскочив на ноги, ребята нагнулись, протянули руки профессору. «Влезайте, Иван Гермогеныч!» Но втащить профессора на площадку ребятам было, конечно, не под силу. Все-таки он весил вдвое больше, чем Карик и Валя. Иван Гермогеныч добродушно замигал глазами. «Ничего не выйдет, друзья мои», — сказал он. «Вы уж сидите, а я и тут постою». Между тем вода поднималась все выше и выше. Она уже затопила островок, на котором стоял гриб, и подбиралась к ногам Ивана Гермогеновича. Волны бились о ствол гриба, окатывали дрожащего от холода профессора с ног до головы. Что же делать? Плыть? Но куда? Пока доплывешь до суши, окоченеешь. Да и оставить одних ребят Иван Гермогеныч не решался. Он стоял, лязгая зубами, тоскливо поглядывая на бушующее вокруг озеро. Вода поднялась уже до колен профессора. Сильное течение валило его с ног. Прямо на него плыли бревна. Они толкали его, больно ударяли по коленям. Ноги Ивана Гермогеновича покрылись ссадинами. Вода поднялась уже до пояса. Он стоял, крепко сжав застывшие от холода губы, стараясь уже ни о чем не думать. «Кажется», — мелькнуло в голове Ивана Гермогеновича, — «ребятам придется одним пробираться домой». Глава 10. Мертвый лес. В поисках ночлега. Валя находит лесную гостиницу. Профессор нападает на ручейника. Первая ночь в новом мире.
«Залезайте сюда!» — кричали ребята с беспокойством, поглядывая сверху на Ивана Гермогеновича.
«Ничего, ничего!» — ответил он, дрожа от холода. Вытянув шею и приоткрыв рот, Валя, чуть не плача, глядела на профессора. Карик, хмуря брови, прикусил губу и отвернулся. Он понимал, что помочь Ивану Гермогеновичу они с Валей не могут. Но в то же время трудно было смотреть без слез на добряка профессора, который может погибнуть у них на глазах. Валя заплакала. — Ну вот что, друзья мои, — сказал Иван Гермогеныч твердо, — если со мной случится что-нибудь, не забудьте о маяке. Ищите его, идите к нему, спешите добраться до него как можно быстрее. Вернуться домой вы можете только так, как я уже объяснил вам. Иных путей к спасению у вас нет. Ребята растерянно молчали. Они как будто не слышали слов Ивана Гермогеновича. По щекам у них катились слезы. «Неужели мы останемся одни в этом страшном мире?» — с ужасом думала Валя. «Мы же погибнем без Ивана Гермогеновича!» — побледнел Карик. Да, так бы оно и случилось, если бы дождь не прекратился так же внезапно, как и начался, и все вокруг тотчас стало тихо. Только где-то в лесных джунглях падали шумом редкие капли, да можно было слышать, как шумят бегущие дождевые реки. По небу еще мчались грязные рваные тучи, но же с каждой минутой край неба становился все чище и чище, а скоро из-за туч брызнул солнечный свет, и все вокруг засияло, засветилось. Земля задымилась теплыми испарениями, и они сгущались в призрачный белый туман. В мутных потоках плыли, крутясь бревна и вырванные с корнями травяные деревья. Профессор стоял, широко расставив ноги, отталкивая окоченевшими руками мокрые скользкие стволы, которые лезли на него
точно живые. Вода пошла на убыль. Огромное дерево, плывшее мимо гриба, вздрогнув на волнах, медленно опустилось на землю. Иван Гермогенович торопливо встал озябшими ногами на мокрый ствол.
— Кончилось! — радостно крикнул карик. — Она уходит! Уходит! — захлопала в ладоши Валя. — Смотрите, больше нет воды! Можно слезать!
Иван Гермогенович зябко повел плечами. Переступив с ноги на ногу, он хрипло закашлял. — Да-да, слезайте! Надо идти! — сказал он. Ребята проворно спустились на землю.
— Ой, вы совсем замерзнете! — сказала Валя, обращаясь к профессору. — Давайте побежим. Когда бежишь, всегда становится жарко.
— Хорошо, — кивнул головой Иван Гермогенович. — Но сначала посмотрим, в какую сторону нам идти. — Ну-ка, карик, влезь, дружок, на дерево, да погляди, где маяк.
— Сейчас, Иван Гермогенович.
Карик подбежал к высокому стволу, покрытому колючками, и, цепляясь за мокрые колючки, быстро полез наверх. Дерево качнулось. По листьям, как по водосточным канавкам, хлынули на карика потоки холодной воды. Карик вздрогнул, прижался к стволу, но тотчас же встряхнулся, как кошка, и полез дальше. Вот и вершина травяного дерева. Она сгибалась под тяжестью карика, и он тихо покачивался, поворачивая голову то вправо, то влево. Внизу, насколько хватало глаз, тянулся лес. Лес и лес. Но теперь он уже был не похож на прежний. Все деревья склонились в одну сторону, как будто подрубленные. Широкие листья пригибались под тяжестью огромных водяных шаров, точно отлитых из тонкого хрустального стекла. Лучи заходящего солнца отражались на их поверхности багровым светом. Весь лес горел тысячами огней. Дрожа от холода, карик повернулся на дереве и взглянул назад. Далеко на западе он увидел одинокую мачту. На ее вершине безжизненно висел мокрый флаг. — Вот он! — крикнул карик, махнув рукой на запад. — Туда нужно! В ту сторону! — Видим, видим! — закричала внизу Валя. Карик спустился на землю. Путешественники двинулись в путь и скоро углубились в чащу травяных джунглей. В лесу было тихо. Изредка шумом и грохотом падали на землю водяные шары, и снова наступала мертвая тишина. Не видно было ни одного живого существа. Вокруг все как будто спало мертвым сном, словно в заколдованном сказочном царстве. А куда же девались эти? Дождем их убило, что ли? — спросила Валя. —
Кто эти?
— Да разные.
Дикие звери.
— Насекомые? — Где-нибудь здесь, — ответил профессор, поеживаясь. — Где-нибудь спрятались.
— Спят?
— Сохнут. Иван Гермогенович крепко потер озябшие руки и прибавил шагу. — Все, кто летает, — сказал он на ходу, — и все, кто прыгает в травяных лесах, сидят после дождя и ждут, когда солнце высушит их. А тогда уж они снова забегают, запрыгают и полетят. Так же терпеливо ждут они восхода солнца по утрам, когда сидят в траве, покрытые тяжелой росой.
— Вот хорошо, — засмеялся карик,
— пусть хоть круглый год сохнут. — Ничуть не пожалею.
— Мы, значит, теперь одни в лесу, — сказала Валя. — А я-то все боялась. Вдруг ляжем спать,
А ночью они возьмут да нападут на нас. Но теперь я не боюсь ничего. Ребята повеселели. Они шли, болтая без умолку, потом затеяли игру. Гоняясь по лесу друг за другом, они громко перекликались, прятались за могучие стволы травяных деревьев. Карик то и дело убегал далеко вперед, а Валя храбро совала нос в каждую щель, в каждую нору. Она хотела посмотреть, как выглядит после дождя чудовище травяных джунглей. Профессор следил за Кариком и Валей с нарастающим беспокойством. И, наконец, сказал сердито: «Не думайте, друзья мои, что все насекомые будут теперь сидеть и смирно ждать восхода солнца. Лишь только станет темно, из нор и щелей выползут ночные хищники. А ночные хищники, пожалуй, пострашнее дневных. И вообще, я не советую вам соваться в каждую щель». Ребята переглянулись. «Мы, — сказала притихшая Валя, — не знали про ночных». Они взялись за руки и пошли следом за Иваном Гермогеновичем, не отставая ни на шаг, не забегая вперед. Солнце зашло. В лесу стало совсем темно и как-то особенно тихо. Черные деревья обступили путешественников стеной. Вверху над головами печально шумел ветер. Изредка шлепались на землю, точно каменные глыбы, тяжелые капли дождевой воды. В темноте было трудно идти. Профессор и ребята все чаще и чаще налетали на деревья, поминутно спотыкались и падали. — Подождите, — сказал, наконец, Иван Гермогенович, останавливаясь. «Так мы, пожалуй, заблудимся, да и вообще нам пора позаботиться о ночлеге. Я думаю, лучше всего идти сейчас по лесу цепью, не теряя, конечно, друг друга из вида». «Темно же?» — прошептала Валя. «Мы можем заблудиться?» «Будем перекликаться». «А потом?» «А потом нужно внимательно искать какое-нибудь укромное местечко. Кто встретит подходящее место для ночлега, пусть крикнет. Согласны?» «Согласны?» — разом ответили Карик и Валя. Путешественники разошлись в разные стороны. Валя пошла вдоль широкого ручья. Левее от нее побрел Карик, а еще дальше — Иван Гермогенович. «Смотрите внимательно!» — послышался голос профессора. «Ау!» — крикнула Валя. «Ау!» — отозвался Карик. Вдруг Вале показалось, что рядом с ней кто-то шевельнулся. Она побежала, но тотчас же за спиной у нее послышались чьи-то торопливые шаги. Валя остановилась и спряталась за дерево. Ей стало страшно. «Ау!» — закричала Валя. «Эй-эй-эй!» — откликнулись откуда-то из-за деревьев два голоса. Профессор и Карик были совсем близко. Валя успокоилась и опять двинулась вперед. Но тотчас же сзади снова послышались осторожные шаги. «Кто? Кто это?» — крикнула Валя и, не ожидая ответа, побежала в темную лесную чащу. Она бежала, спотыкаясь, боясь остановиться, не смея оглянуться. Вдруг в темноте выросла высокая стена. С разбегу Валя чуть было не налетела на нее. Хорошо еще, что она успела вытянуть вперед руки. Ее ладони уперлись в холодную каменную глыбу. «Ау!» — крикнула Валя. «Ау!» — тотчас откликнулся Карик. Тяжело дыша, Валя пошла вперед, держась рукой за глыбу. Земля под ногами хлюпала, ноги увязали в грязи. Пройдя несколько шагов, Валя остановилась. Перед ней лежала большая глубокая лужа. «Обойду ее с другого конца», — подумала Валя. И, круто повернув, пошла назад.
Она выбралась на сухое место и, ощупывая руками гранитную глыбу, попробовала обойти ее, но, сделав несколько шагов, вдруг почувствовала под руками пустоту. Валя остановилась. В темноте чернел вход в пещеру.
«Сюда!» — закричала она. «Скорей сюда! Я нашла пещеру!»
Первым прибежал Карик. Взглянув на каменную глыбу, он сказал сердито:
«Какая пещера? Это же камень!»
Валя подтолкнула брата к черному входу, который вел в глубину каменной глыбы. «Смотри! Вот и вход в пещеру!»
«Да!» — важно кивнул головой Карик. «Ничего! Приличная гостиница!»
Это было длинное, немного похожее на сигару каменное строение. Оно лежало между стволами больших узловатых деревьев. Казалось, его сюда принес и положил какой-то сказочный великан. Оно почти висело в воздухе. Между ним и землей с трудом можно было просунуть руку.
Карик сложил ладони рупором и закричал: «Иван Гермогеныч, нашли! Ау! Иду, иду!»
Карик повернулся к Вале. Похлопав ее по плечу, он сказал важно:
«Молодец! Это вроде каменного ангара. Кажется, тут и в самом деле можно ночевать. Ну-ка, попробуем забраться туда».
У самого входа в пещеру лежал поваленный дождем толстый ствол. Карик вскарабкался на него и заглянул в темную широкую дыру.
«Жалко, нет спичек», — сказал он. «Ничего, не разглядеть».
Он подтянулся на руках, просунул в пещеру голову и плечи.
«Ну что там?»
— нетерпеливо дернула его за ногу Валя. Вдруг Карик, отпрянув назад, кубарем скатился с мокрого ствола. Одним прыжком он отскочил от пещеры и, схватив Валю за руку, быстро присел за деревом.
«Занято!» — зашептал он. «Там сидит кто-то! Огромный! Страшный!»
Из темного входа высунулись два длинных щупальца. Потом появилась черная круглая голова. Она посмотрела вправо, влево, качнулась и медленно убралась обратно.
«Видела?»
«Ага, усач какой-то.
Что это у него? Усы? Да?
Наверное, усы. Тут они все усатые».
«Надо позвать Ивана Гермогеныча», — тихо сказала Валя.
«Ау!»
— крикнул Карик.
«Ау!»
— услыхали ребята голос Ивана Гермогеныча.
«Да где ж вы? Куда идти?»
«Здесь, здесь! Сюда!»
В лесу зашумели листья, потом послышались грузные шаги и хриплый кашель. Из-за деревьев вышел профессор.
«Ну как, нашли что-нибудь?»
«Нашли. Почти нашли».
Валя показала рукой на пещеру.
«Это я нашла», — сказала она с гордостью.
Профессор подошел ближе и постучал палочкой по каменной стене.
«Узнаю. Весьма удачно. Просто замечательно. Это как раз то, что нам сейчас нужно. Прекрасная гостиница для таких путешественников, как мы».
Иван Гермогеныч встал на поваленный ствол и заглянул в пещеру.
«Стойте, стойте!»
— закричал испуганно Карик, схватив его за руку.
«Что еще? Что случилось?»
«Занята гостиница эта. Там сидит какой-то... Раньше нас забрался. Головастый такой, страшный-престрашный!» — шепотом сказала Валя.
«Ничего, ничего», — спокойно ответил профессор.
«Этого постояльца я хорошо знаю, старый знакомый. Не пройдет и минуты, как мы освободим помещение». Профессор перешел вброд лужу и остановился,
около узкого конца каменной глыбы. Присев на корточки, он пошарил по стене руками.
«Так-так-так», — услыхали ребята, — «все в порядке».
Бормоча что-то себе под нос, Иван Гермогенович направился в чащу леса.
— Куда он? — спросила Валя.
— Не знаю.
— Куда вы? — Иван Гермогенович! — крикнула Валя.
— Стойте на месте, я сейчас, одну минутку!
— послышался в темноте голос Ивана Гермогеновича.
Прошла минута, но профессор не возвращался. Ребята слышали его шаги и бормотание, но что он делал в лесу, понять было трудно.
Наконец профессор вернулся.
«Ну вот и я!» — крикнул он, волоча за собой по земле длинную жердь.
Подтащив жердь к каменной глыбе, профессор опять пошарил по стене руками и, нащупав круглое отверстие, сунул туда острый конец жерди.
Карик и Валя следили за каждым движением Ивана Гермогеновича, но никто из них не мог понять, что затеял профессор.
— Кажется, — сказала Валя,
— будет сражение.
— Ага.
Ребята нагнулись, пошарили по земле руками. Карик поднял увесистую дубину. Валя нашла камень и крепко зажала его в руке. Теперь в любую минуту они могли прийти на помощь профессору.
— Ну-ка, друзья мои, отойдите в сторону! — выпрямился Иван Гермогенович.
Ребята не спеша отошли от пещеры и, держась за руки, стали в стороне.
— А теперь, — засмеялся профессор, — смотрите, как этот большой и страшный будет улепетывать!
Профессор повернул жердь вправо, влево, потом вогнал ее глубоко в узкую щель и принялся ворочить ею, точно кочергой в печке.
Чудовище забеспокоилось. Темная голова, покрытая шипами, поднялась над входом и, качаясь, свесилась вниз.
— А ну!
— крикнул профессор, наваливаясь всем телом на толстый конец жерди.
Страшилище вздрогнуло, будто ужаленное, выбросило вперед три пары ног и, быстро, перебирая ногами, вывалилась из пещеры.
Потом, волоча по земле изгибающееся коленчатое тело, поползло к ручью.
Не успели ребята разглядеть его, как странное животное покатилось под откос и с глухим всплеском упало в воду. Быстрое течение подхватило его, и оно тотчас же скрылось в темноте.
«Вот ловко!» — засмеялся Карик. — В следующий раз не полезет в чужую гостиницу.
— Ладно, ладно, — добродушно заворчал Иван Гермогенович. — Сейчас не будем разбирать, кто у кого захватил территорию. Он у нас или мы у него. Во всяком случае, судиться с нами он не станет.
— Как?
— догадался Карик. — Значит, мы отняли у этого урода его собственную квартиру.
— То-то и есть, — сказал профессор. — Но раскаиваться теперь уже поздно, да и не стоит, пожалуй. — А теперь, друзья мои, давайте устраиваться на ночлег. Тащите ветки, листья, сучи, складывайте все это около входа. В темноте закипела работа. Профессор и ребята подтаскивали к домику листья, корни и травяные стволы. Нелегкая это была работа. Один лист пришлось тащить вдвоем, а какой-то влажный толстый лепесток цветка они еле дотащили втроем. Иван Гермогенович, видимо, торопился, и, работая, не покладая рук, все время поторапливал ребят.
«Ну-ну, скорее, скорее! Валя, не лезь в воду! Карик, брось этот лист! Все равно не поднимешь!
А ну-ка, помогите мне подтащить вот эти ветки!»
Иван Гермогенович был доволен. Он боялся, что им придется провести ночь под открытым небом. И вдруг такое неожиданное счастье! «Ах, друзья мои!» — приговаривал Иван Гермогенович. «Нам удивительно везет сегодня! Наверное, как говорят англичане, мы родились с серебряной ложкой во рту. Вот погодите, залезем под крышу, тогда сами увидите, какие мы счастливцы!»
«А наводнение?» — спросил Карик.
«Ку, даже страшно вспомнить! Совсем оно не похоже на серебряную ложку!»
«Наводнение?»
«Да, это, конечно, наши самые черные часы. Однако мы не утонули все-таки. И знаете, друзья мои, оно оказало нам немалую пользу. В сущности, не будь наводнения, я даже не знаю, где бы мы ночевали сегодня и что случилось бы с нами в эту ночь. Ведь это же наводнение выкинуло на берег ручейника с его домиком-чехлом.
Он даже не защищался, — сказала Валя. — Большой? А какой смирный!
— Кто? — Это ручейник-то смирный. Иван Гермогенович засмеялся. — Ну, совсем уж не такой тихоня, — сказал он. — Под водой ручейник никому не дает спуску. Этот прожорливый хищник нападает на крошечных раков, на личинки насекомых, а нередко пожирает даже своих родичей.
— Такой разбойник?
— Самый настоящий разбойник.